Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Куневич. 1 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоялся финал 11-го всероссийского турнира самодеятельных поэтов ВОС. Из 99 номинантов жюри выбрало 12 лучших поэтов, которые собрались на сцене малого зала КСРК ВОС и представили свои авторские произведения, писательские и интеллектуальные способности. Предлагаем вашему вниманию интервью с победителем финала Всероссийского конкурса самодеятельных поэтов ВОС Наливаевой Еленой Николаевной.
Здравствуйте, Елена. Вы сегодня стали победителем конкурса самодеятельных поэтов ВОС. Какие эмоции вас переполняют?
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня переполняют самые светлые эмоции. И очень радостно, что, как, по-моему, и в прошлом сезоне поэтическом, на прошлом конкурсе сегодня солнышко было в Москве. Это так чудесно, так замечательно. И замечательные люди сюда собираются, очень талантливые, очень светлые и такие разные. Действительно, все индивидуальности большие. И самое приятное впечатление.
Елена, вкратце для наших радиослушателей расскажите, пожалуйста, о своем пути в поэтическом мастерстве.
Путь мой начался довольно давно, потому что первые строки я сложила, когда мне было еще года 4, ехала в транспорте, и мне показалось, что автобус похож на карусель. Ну и я спела песенку «Автобус, автобус, вези меня скорей», «Автобус, автобус, автобус, карусель». Вот это как-то запомнилось. В Костроме было дело, еще тогда ходили эти икарусы желтые, смешные. А потом, когда я стала уже постарше, Роман Сеф в передаче «Спокойной ночи, малыши» давал задание. И он дал строку, даже две строки детям, чтобы дети продолжили эти строки. Строки были такие: «Весною все весеннее, и горы, и леса». Мы должны были эти строчки продолжить. Ну и я продолжила. Никуда, конечно, я эти стихи не посылала, но с тех пор начала фиксировать их в блокнотах и писать. До сих пор от руки много пишу стихов. И как-то так в школе писала, никому долго стихи не показывала, где-то, наверное, лет до 16-17, а потом начала записывать их на кассеты. И это было своеобразное таинство. У папы был магнитофон, я уже не помню, как он назывался, какой-то очень старый, то ли электроника, то ли что-то под. И он меня научил пользоваться рекордером. И пока дома никого не было, пока родители были на работе, я записывала свои стихи. Я садилась за фортепиано, что-то играла, что-то записывала. И у меня остались дома даже две кассеты с этими стихами, песнями и моими творческими экзерсисами юного возраста. И иногда хочется их переслушать, но я понимаю, что у меня уже даже устройства, наверное, нет, на котором я смогу это переслушать. А потом я попала в литературное объединение в Костроме, клуб поэтов. Это случилось, когда я поступила на филфак. Меня туда привела моя подруга Алина Кузнецова, тоже знаменитый костромской поэт. Она среди наших костромских авторов, она очень знаменитая. Я не себя имею в виду, ни в коем разе. И мы собирались в доме у Галины Валентиновны Башковой и под чаёк, под сушечки читали друг другу стихи. И там я начала уже, наверное, серьезно учиться, потому что там всегда была критика, и критика была иногда довольно жестокая. То есть могли проходиться по тексту, по каждому слову, буквально потоптавшись. И тогда я начала понимать, что действительно есть над чем работать, начала работать и начала расти. Потом вот как-то постепенно само оно куда-то пришло, и вот я здесь. Как-то так.
И в числе финалистов и победитель конкурса самодеятельных поэтов. Елена, в вашей современной повседневной жизни как много времени удается посвятить сочинению стихов, прочтению стихов?
Это вопрос довольно сложный, потому что стихи присутствуют в жизни всегда. Коль скоро я работаю преподавателем и много в музыкантской практике таких моментов, когда сталкиваешься со стихами, я все время читаю стихи, выучиваю стихи, иногда против воли выучиваю стихи, потому что когда поешь, например, романсы, иллюстрируешь ребятам на уроках, стихи сами собой запоминаются. Стихи самые разные, от великолепных авторов до авторов вообще неизвестных, благодаря композиторам только знаменитых. Конечно, эти стихи остаются в памяти. Потом я иногда, бывает, цитирую стихи на лекциях, специально делаю подборки стихов. Вот сейчас мы, например, с ребятами изучаем творчество Александра Николаевича Скрябина, и я я на лекциях все время цитирую стихи Константина Бальмонта, потому что Бальмонт и Скрябин очень похожи по своему мировоззрению, скажем так, у них установки особые. Иногда я читаю Пушкина просто так, иногда я читаю Цветаеву, когда к слову приходится. В общем, что-то в голове возникает и читаю стихи. Ну а что касается своего творчества, то здесь сложнее, потому что когда преподаешь, времени ни на что не хватает, уже приходишь домой и хочется тишины, покоя и молчания. И иногда под ночь бывает так, что какая-нибудь рифма залезет в голову, думаешь ее, думаешь, ложишься и не знаешь, что с ней делать, потом берешь телефон, думаешь, да ну-ка, пойду-ка я напишу что-нибудь с этой рифмой. И вот тогда рождается что-то, и, как правило, ночью это бывает. Вот, ну, а еще у меня есть традиция, если говорить о стихах, я каждый год пишу новогодние стихи 31 декабря. Всегда уже несколько лет, самые разные. Правда, мне кажется, что они год от года все грустнее становятся. Но пока эту традицию я соблюдаю.
Вы сказали, что вы преподаете. Старайтесь приучить, как-то посвятить своих учащихся в поэтическое мастерство, познакомить их с этой сферой. Скажите, пожалуйста, как современная молодежь, как ваши учащиеся относятся к поэзии? Кто-то из ваших учеников уже стал сам писать стихи или, может быть, очень полюбил поэзию?
Опять же, за всех учеников, наверное, я не скажу, но есть ребята, которые очень любят стихи и которые с удовольствием пишут их сами. Наш преподаватель Михаил Геннадьевич Свиридов даже организовал в училище небольшой поэтический, не то чтобы клуб, я даже не знаю, как это назвать, но это встречи поэтические, которые проходят несколько раз в году, и ребята собираются там и читают свои стихи. И это так уютно, так приятно. Каждый из них может выразить себя, свою личность, свои эмоции. Музыканты часто пишут стихи. Иногда, общаясь со студентами вне уроков, узнаешь, что они, оказывается, пишут. Пишут не только стихи, пишут прозу, а вообще по-разному литературно проявляются. И даже если они, например, пишут эссе, а временами задаю им эссе писать, тоже поэтический дар в эссе слышен. Они волей-неволей должны сталкиваться с поэзией, им просто никуда не деться, потому что мы изучаем очень много камерной вокальной музыки, мы изучаем много оперных произведений. И коль скоро у меня сейчас русская музыка, курс русской музыки, у нас первая опера — это «Жизнь за царя» Иван Сусанин Глинки. Мы разбираем либретто, которое было написано именно к этой опере. Там интересная была история, потому что оно было написано уже после музыки отчасти. Вот его разбираем, потом смотрим либретто уже 30-х годов, потом мы говорим о Бородине, говорим о том, что он сам писал либретто, мы разбираем письма, мы читаем какие-то интересные дневниковые записи. И я стараюсь сделать так, чтобы они почувствовали стиль каждого композитора, потому что они все были литературно одарены. И, конечно, мы анализируем поэтический текст, потому что без этого тоже никуда. Как ты поймешь музыку, если ты поэтический текст не понимаешь? И даже если дело касается зарубежной музыки, мы тоже погружаемся в это все. Я, например, считаю небольшим скромным достижением то, что у меня один курс дирижеров однажды весь увлекся Шуманом. А Шуман очень любил хорошую поэзию, и он много писал на тексты Гейне. Я помню, что дирижеры прониклись до такой степени, что они все, что мы тогда изучили, они как-то так настолько прочувствовали, и было очень тепло слушать их на экзамене. И народное дело тоже, ребята, прониклись, и было приятно, и мне было приятно. Наверное, Шуман тоже было бы приятно, если бы он был жив.
Вы с такой теплотой говорите о своих учениках. Хочется вам задать вопрос, который, я думаю, будет очень интересен нашим радиослушателям. Как рассмотреть в себе талант к поэтическому мастерству? Как увидеть в себе этот дар и что делать, чтобы развивать эти таланты?
Ничего себе вопросы вы задаете. Вот это вопрос, наверное, самый сложный. Как разглядеть себе талант? Не знаю как. Я просто писала, потом показала стихи своей учительнице литературы, потом учительнице математики, потом пришла в ЛИТО, начала учиться. Просто очень много читала и мотала на ус то, что пишут другие авторы. Старалась, чтобы слово выражало больше смысла, чем его какое-то прямое толкование, что ли, чтобы за словом что-то еще было. Мне кажется, что если человек пишет стихи, он учится у великих авторов, он учится читая, слушая, слушая язык. Вообще, в принципе, не обязательно только стихи. Гуляя по городу, например, приезжая в новое место, он слушает говор, слушает, как люди общаются между собой. И в этом есть своя музыка, своя мелодия. Когда ты готов воспринимать это все, когда ты готов это все слушать, в тебя многое проникает, и начинаешь совершенно по-другому слово ощущать. Начинаешь видеть глубину слова. Как мне кажется, если хочешь действительно понять смысл того или иного слова, того или иного текста, изучай это слово, работай с текстом, читай больше, читай об авторе, пытайся отыскать вот ту неуловимую прелесть, которая в стихах скрывается. Рано или поздно это обязательно даст свои плоды. И еще, как мне кажется, когда что-то пишешь, нужно обязательно относиться к себе не как к гению великому, который вот прямо-таки все умеет и все сделал, и вообще супер талантливый, а как к обычному человеку, который просто действительно работает, и он проявляет свое мастерство, и он старается, чтобы за этим было что-то большее. Нужно критически относиться к себе, потому что когда человек начинает думать, что он возвысился, и что его стихи прекрасны, и работать уже некуда, это, мне кажется, потолок. Вот сегодня было одно из заданий в Буриме про потолок. Потолок — это очень грустно, потому что если действительно уже не хочешь учиться, если не хочешь развиваться, то в него неизбежно упрёшься. В общем, наверное, если бы ко мне пришел студент и спросил меня, как писать хорошие стихи, я бы ему сказала: читайте много стихов разных, и великих, и не очень. Конечно, слушайте то, что вокруг, и всегда будьте готовы учиться и развиваться. Не останавливайтесь никогда, потому что нет предела совершенству, и каждый из нас несовершенен, и совершенным никогда не будет. И в несовершенстве прелесть, потому что если взять совершенные симметричные черты лица, если взять какие-то вот совершенные предметы, я даже не знаю, что в пример привести, но часто бывает так, что этот предмет не вызывает никаких эмоций. А если, например, на лице есть веснушки или родинка, или какое-нибудь пятнышко родимое у глаза, например, да, или в самом глазу вот бывает иногда, или ресницы белые, или еще что-нибудь такое, вот какая-то милая деталь, которая делает непохожим человека на других, но она вообще у каждого есть, вот мне кажется, что ее тоже нужно замечать и видеть красоту везде. Ну и, конечно, себя постоянно так: ага, а вот, может быть, мне еще стоит тут подредактировать, подумать, что-то еще сделать такое, чтобы вот как-то улучшить, чтобы вот что-то еще было новое, осмысленное, живое в этом слове. Вот, наверное, так. Всегда работать, всегда жить и думать, что ты действительно идешь вперед, что ты несовершенен, и стремиться к тому, чтобы как-то вот быть лучше.
И последний вопрос. Вы впервые даете интервью радио. Вот что бы вы хотели сказать радиослушателям?
Я бы хотела пожелать радиослушателям замечательной светлой весны. Пусть она будет дружной, доброй, пусть будет много цветов, много чудесных запахов, пусть будет много вокруг замечательной музыки, хороших книг, добрых людей. Конечно, весна — это время обновления. Пусть, может быть, кому-то она подарит вдохновение, и вдруг кто-нибудь тоже начнет писать стихи.
Предлагаем вашему вниманию стихотворение, с которым Елена победила в финале всероссийского конкурса самодеятельных поэтов ВОС.
Наверное, стоят при входе там на вкус любой и выбор самокаты, цветами сплошь увитые рули. Вот встретимся, возьмем, по облакам помчим, по золотым, по розоватым, причудливым, как домики улиток. Будем петь Бернстайна, как любили. Смотри, наш город краше, чем когда в нем жили мы. А может, с высоты так кажется, там лето. Покатили по туче разоцветной, пусть вода польет его, что под жары остыл. И кто-нибудь, влюбленный по лесу, гуляя под пролившимся дождем, порывисто обнимутся нежданно. И чей-нибудь малыш по лужам всплеском на мамино веселое «пойдем» свой первый шаг вдруг сделает спонтанный. Я, знаешь, точно выберу в горошек коти неустающими ногами, вовек не искатаешь самокат. Там каждый день, смотри, какой хороший, не ранит солнце, скорость не пугает, податлив руль, тропа легка, мягка. Проснуться из густой дремотной хмури, вдруг выпасть в мир оттенков, красок хор, глаза обескураженно зажмурить, открыть. В богатых зрелых травах штор мерцанье, гиацинт вчера понурый поднялся, розоватый, как фарфор, на свет, и по-особому фактурен паркетной геометрии узор. Так медленный, что чудится, застыли в косых лучах пылинки золотые, а солнечные пятна острова лежат на стенах, будто в океане. За окнами трамвай веселый, ранний, гремит. Все живет, и я жива.
Снова здравствуй, утро! Что за взбывесь в окне? Воздух будто с пудрой. И северный Мане? Снега прибывает. Слава январю! В 7 часов зевая кофе я варю. Теплая пижама, на пижаме кот. Зябко, пишет мама. На, погрейся, вот. Папа напечатал зимние костромы. Солнышком богаты в этот месяц мы. Знатные сугробы. У тебя тепло? Кофе шлю, попробуй. Вроде бы неплох. Турка от соседа. Съемное жилье. Есть ли в мире этом что-нибудь мое? Вроде бы работа, многое сама, только б от чего-то отойти ума. Мучаю страницы в поисках идей, имена-то, лица, а свое-то где? Надо мыслить шире, ракурсы менять. Есть ли в этом мире что-то от меня? Думая об утрате собственного я, обнял аккуратно запах бытия. Что ему идеи, нет ему имен. Бархатный, кофейный, прост и сотворен.
Большое спасибо. Я желаю всем чудесного дня, легкой рифмы, полетного вдохновения и, конечно же, удачи.
Все самое интересное из жизни Всероссийского общества слепых только на Радио ВОС. Оставайтесь с нами.